Глава 28. Параноидальный психоз. Диагноз был совершенно ясен. Анна Геймс считала, что муж Эрик Аккерман и еще несколько человек, служащих во французской полиции, подменили ее личность. Что они якобы без ее ведома промыли ей мозги, лишив части воспоминаний. А внешность изменили с помощью пластической операции. Она не знала ни почему, ни как, но была уверена, что стала жертвой заговора, эксперимента, изуродовавшего ее личность. Она излагала все это, захлебываясь словами и размахивая сигаретой, как дирижерской палочкой. Матильда слушала терпеливо, не перебивая, отметив для себя необычайную худобу молодой женщины. Анорексия могла быть одним из симптомов паранойи. Анна Геймс закончила свое невероятное повествование. Она сделала открытие этим утром в ванной, заметив шрамы у себя на лбу, когда муж готовился вести ее в клинику Аккермана. Она сбежала через окно. Ее преследовали вооруженные до зубов полицейские в штатском с рациями. Она спряталась в православной церкви, потом сделала рентген лица в больнице Сент-Антуан, чтобы иметь неопровержимые доказательства операции. Проблуждав до вечера, она пришла искать убежище у единственного человека, которому доверяла. У Матильды Вилькро. Ни больше, ни меньше. Параноидальный психоз. Матильда лечила сотни подобных больных в больнице Святой Анны. Главной задачей тут было снять остроту приступа. Ей удалось успокоить Анну и ввести 50 миллиграммов транксена внутримышечно. Теперь Анна Геймс спала на диване, а Матильда, как обычно, сидела за своим столом. Ей оставалось только связаться с Лораном Геймсом. Она даже могла сама заняться госпитализацией его жены или позвонить ее лечащему врачу, Эрику Аккерману. За несколько минут вопрос был бы решен. Рутинное дело. Так почему же она не звонит и уже час сидит, не снимая трубки? Матильда рассеянно переводила взгляд с одного предмета обстановки на другой. Много лет она жила в окружении этой мебели в стиле рококо. Почти все выбирал муж, а она при разводе сражалась за право оставить ее себе. Изначально ею руководило желание насолить мужу. Но потом она осознала, что просто хочет сохранить хоть что-нибудь, связанное с ним. Матильда так и не решилась ничего продать и жила в этой квартире, как в святилище. В мавзолее, полном лакированной старины, напоминавшей о тех годах жизни, что только и имели для нее значение. Параноидальный психоз. Классический случай. Классический-то он классический. Но как быть со шрамами? Со следами хирургического вмешательства на лбу, ушах и подбородке молодой женщины? Ощупывая лицо Анны, Матильда почувствовала под рукой штифты и имплантаты, поддерживающие костную структуру. На жутковатой сканограмме она четко разглядела все детали операции. За время своей работы Матильда повидала немало параноиков, но редко кто из них мог предъявить конкретное доказательство своего бреда, запечатленное прямо на лице. А лицо Анны Геймс действительно было рукотворной маской, коркой из плоти, вылепленной, сшитой, скрепленной, прикрывающей разбитые кости и атрофированные мышцы. Существует ли вероятность, что она говорит правду? Что некие люди, не просто люди, полицейские, проделали с ней такое. Разбили, раздробили кости лица. Подменили память. Еще одно обстоятельство смущало ее в этом деле. Участие в нем Эрика Аккермана. Матильда хорошо помнила высокого рыжего парня с лицом в веснушках и угрях. Один из ее многочисленных поклонников в университете. Человек редкого ума и очень увлекающийся. В свое время Аккерман страстно интересовался мозгом и внутренними путешествиями. Он повторил опыты, которые Тимоти Лири проводил с ЛСД в Гарварде, заявляя, что изучает таким образом неизвестные области сознания. Рик употреблял всевозможные психотропные средства и анализировал собственный бред. Несколько раз он даже подсыпал ЛСД в кофе другим студентам, просто чтобы посмотреть. Матильда улыбалась, вспоминая те годы. Психоделический рок, левацкие демонстрации, движение хиппи. Аккерман предсказывал, что однажды наступит такой день, когда приборы позволят путешествовать по мозгу и наблюдать за его работой в режиме реального времени. И оказался прав. Он стал одним из лучших специалистов в этой области. Благодаря таким технологиям, как магнитная энцефалография. Возможно ли, чтобы он ставил опыты на молодой женщине? Матильда поискала в ежедневнике координаты одной студентки, которая в 95-м занималась у нее в семинаре в больнице Святой Анны. После четвертого гудка ей ответили. «Я говорю с Валери Ренан?» «Совершенно верно». «Это Матильда Вилькро». «Профессор Вилькро?» Для 11 вечера голос Валерии звучал очень бодро. «Мой звонок наверняка удивил вас, особенно учитывая позднее время. А что вы хотели?» «Мне необходимо задать вам несколько вопросов по теме вашей диссертации. Если не ошибаюсь, работа касалась способа воздействия на мозг и сенсорного изолирования». «В свое время эта тема вас не слишком заинтересовала». В ответе Валерии Матильда расслышала отзвук незабытой обиды. Она действительно отказалась стать ее научным руководителем, не веря в тему исследования. Для нее промывка мозгов была скорее частью коллективного безумия или городской легенды. Она смягчила голос улыбкой. «Вы правы. Я скептически относилась к этому направлению нашей науки. Но сегодня мне срочно необходимо нужна ваша консультация. Я пишу статью». «Спрашивайте, профессор». Матильда не знала, с чего начать. Она не была уверена даже в том, что именно хочет узнать, и решила действовать методом тыка. «Во автореферате диссертации вы писали, что существует возможность стирания памяти человека. Это... так это правда?» «Подобные техники разрабатывались в 50-х годах». «В Советском Союзе?» «Этим занимались русские, китайцы, американцы, все. Одной из главных целей холодной войны было научиться стирать память, разрушать убеждения, моделировать новую личность». «А какие методы использовались?» «Одни и те же, вполне стандартные. Электрошок, наркотики, сенсорное изолирование». Она замолчала. «Что за наркотики?» – продолжала допрос Матильда. «Я работала по программе ЦРУ, МК-Ультра. Американцы использовали в основном болеутоляющие – фенотразин, хлорпромазин». Матильда знала эти препараты. Тяжелая артиллерия психиатров. В больницах их называют химической смирительной рубашкой. Но на деле это чистой воды мясорубка для мозгов пациентов. А сенсорное изолирование? Валери Раннан хмыкнула. Дальше всех ушли канадцы. Они начали уже в 1954-м в одной из клиник Монреаля. Сначала психиатры допрашивали пациентов, страдающих депрессией, заставляя их признаваться в совершенных ошибках и постыдных желаниях. Потом этих людей запирали в полностью изолированной от света комнате, где невозможно было различить ни пола, ни потолка, ни стен. На следующем этапе на подопытную крысу надевали шлем наподобие футбольного с вмонтированным микрофоном, через который им в уши передавали обрывки их собственных признаний. Женщины постоянно слышали одни и те же слова, одни и те же самые мучительные признания. В перерывах проводились сеансы электрошока и искусственного сна. Матильда бросила взгляд на спавшую на диване Анну. Молодая женщина дышала неслышно. Грудь ее тихонько вздымалась. Валерия продолжала. Когда пациентка уже не помнила ни своего имени, ни своего прошлого и полностью утрачивала волю, начиналась настоящая обработка. Через микрофон в шлеме подавались приказы и установки, формировавшие новую личность. Как все психиатры, Матильда, конечно, слышала о подобных злоупотреблениях, но не могла поверить ни в то, что они действительно имеют место, ни, главное, в их действенность. «А какие результаты были получены?» – спросила она бесцветным голосом. «Американцы сумели сотворить только зомби. Русские и китайцы, они использовали примерно те же методики, преуспели больше. После окончания Корейской войны 7000 американских военнопленных вернулись домой полностью распропагандированными. Личность этих людей была перепрограммирована». Матильда потерла ладонями плечи. Ей вдруг показалось, что по телу расползается могильный холод. «Полагаете, исследовательские лаборатории продолжали работать в этом направлении?» «Конечно». «А какие именно?» Валерия насмешливо расхохоталась. «Да вы и вправду словно с луны свалились. Мы говорим о военных исследовательских центрах. Армии всего мира работают над проблемами манипулирования сознанием». «А во Франции тоже этим занимаются?» «И во Франции, и в Германии, и в Японии, и в Америке. Повсюду, где существуют соответствующие технологии. На рынке все время появляются новые продукты. Сейчас, например, много говорят о некой химической субстанции под названием GHB, стирающей память о 12 последних прожитых часах. Вещество называют наркотиком насильника. Жертва, которую им накачали, ничего не помнит. Я уверена, что военные работают именно в этом направлении. Мозг остается самым опасным оружием в мире». «Спасибо, Валерий». Собеседница Матильды удивилась. «Вам не нужны уточнения? Список книг?» «Благодарю вас. Я позвоню, если мне что-нибудь понадобится».